Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Государственной Третьяковской галерее на выставке «Шедевры церковного искусства Болгарии». Отсюда наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
Среди самых интересных, уникальных произведений, которые нам предоставили болгарские коллеги, следует отметить шитье. Памятники XIII века, сохранившиеся, это вообще большая редкость для любого музейного собрания. И большое спасибо и благодарность нашим коллегам за то, что они дают возможность принимать участие в столь древнем произведении в составе выставки. И на примере шитья можно представить, как взаимодействовали различные части Византийской империи, как попадали произведения из Константинополя в другие города, и что, собственно говоря, происходило с различными землями в начале XIII века, а именно этим временем датируются самые ранние памятники шитья. Это воздух с изображением Богоматери воплощения, Богоматери с молитвенно поднятыми руками, которая имеет на своем лоне диск с образом младенца Христа и который ассоциировался с евхаристической жертвой. И я напомню, что с 1204 года, когда произошел четвертый крестовый поход, Константинополь пал, и когда-то значительные земли Византийской империи распались на несколько государств, правители которых боролись между собой, и в частности Федор Комнин-Дука, который был правителем Эпира, затем Фессалии, и, захватив Охрид, он заказывает воздух, который вкладывается им в храм Святой Софии, и этот воздух замечателен тем, что по кайме, по краю ткани идет надпись, выполненная в стихотворной форме, так называемый «12-сложник». Фразы разделены вышитыми крестиками, если вы обратите внимание. И в стихотворной форме говорится о том, что этот воздух преподносится как дар Богу Слова от Федора Комнина-Дуки, его супруги Марии, во спасение их душ. Причем это действительно очень красивая форма, стихотворная. Мы благодарим наших коллег, кто помогал нам с переводом, кто попытался сохранить эту стихотворную форму, она приведена у нас в каталоге. И в этих фразах всегда очень замечательна их многозначность. С одной стороны, это молитва о спасении души, с другой стороны, всегда отмечается высокородность и знатность дарителей. И раскрывается смысл изображения, то есть та иконография, которая сейчас нам не всегда бывает понятна в силу того, что меняются смыслы, меняются почитаемые святыни, здесь как раз приобретает вот тот свой первоначальный контекст. И в этом «12-сложнике» говорится, что от девы, мужа не познавшей, воспринявшей плоть Бога Слова и дающееся нам ныне во спасение как жертва, как святое причастие, тебе приносим этот дар. То есть объясняется евхаристическое значение вот этой иконографии, потому что действительно образ Богоматери с молитвенно воздетыми руками, с Христом на лоне, всегда воспринимался как образ евхаристической жертвы. И если мы с вами будем вспоминать фрески в древнейших храмах, то, как правило, в конхе апсиды мы с вами встретим именно такое изображение. Естественно, что ткани, которые использовались на протяжении столетий, имели проблемы с сохранностью, потому что это воздух, которым покрывался дискос и потир. Здесь нет никаких сомнений у наших коллег, что именно такое было предназначение этой ткани. И он проходил достаточно сложную, кропотливую реставрацию, но, тем не менее, здесь изначально сохранена ткань основы. Потертые лики Богоматери и Младенца очень грамотно и тактично восстановлены реставратором и в целом дает представление о том, как выглядела изначально эта ткань. Замечательна судьба другого произведения, который был создан в XVI веке и который являлся покровцом, очевидно, на потир, и использовался как своеобразная часть реконструкции, как заплатка на более древней ткани с изображением положения в гроб, на так называемой плащанице Андроника Палеолога. И действительно, у этого памятника очень интересная судьба, потому что его видели и отфотографировали наши исследователи в конце XIX века, Никодим Павлович Кондаков. Затем попадает это произведение в руки реставраторов, аккуратно отсоединяется средневековый средневековая, выполнявшая роль такой средневековой заплатки. И ныне мы с вами видим это замечательное произведение XVI века на нашей выставке. Еще одна ткань относится к XIII столетию, только к концу столетия. Это был вклад итериарха. Изначально должность итериарха означала начальника дворцовой стражи, потом это просто стало неким воинским титулом. И, очевидно, это были те самые ктиторы, которые в 1295 году пожертвовали средства на роспись храма Богоматери Перевлепти в Охриде и наполнили его убранством, соответственно, тканями, возможно, сосудами. К сожалению, более подробных сведений мы с вами не имеем. И вот здесь, наверное, следует отметить, говоря о тканях, происходящих из Охрида, значение Охрида как духовного центра. Дело в том, что Охрид был некоторое время центром болгарской патриархии, который потом при захвате самостоятельного болгарского государства, так называемого первого болгарского царства Василием Болгаробойцем, было понижен до ранга архиепископии. И вот тут такой действительно очень давний древний конфликт Византии и Болгарии, потому что первое болгарское царство, которое было признано Византийской империей, потеряло независимость по причине многочисленных войн Василия II. Он сумел победить Первое Болгарское царство, лишив его независимости на какое-то время. И, соответственно, Охрид, как я уже сказала, он был понижен в своем статусе, но продолжал сохранять значение центра духовности. И вкладывались византийскими императорами в храм Святой Софии в Охриде и рукописи, соответственно, и ткани. И если мы с вами чуть-чуть еще назад будем двигаться в историческом плане, то мы вспомним о том, что именно в Охриде когда-то трудились ученики святых Кирилла и Мефодия. Здесь вот тоже большой вопрос о национальности, потому что если мы с вами будем смотреть разную литературу, то мы увидим, что святые братья, родившиеся в Салониках, в Салуне, греками, соответственно, считаются греками. Болгарские исследователи доказывают, что они были болгарского происхождения. Именно поэтому так быстро и правильно были выполнены переводы христианской литературы на славянский язык. Но опять следует отметить, что в данном контексте национальность не имела никакого значения. Имело значение тот замысел и те труды, которые выполняли святыми братьями, их последователями, получившими особый статус покровительства при дворе болгарских царей. И именно эту сторону значения болгарской культуры раскрывают рукописи XIII, XIV, XIX век, которые представлены на нашей выставке. Каждая имеет свою уникальную историю, и каждая действительно шедевр искусства, замечательное произведение, имеющее свою неповторимую историю. И, с другой стороны, рассказывающее нам о роли болгарской культуры в общехристианском контексте, в распространении христианства среди других народов. И мы уже говорили кратко о том, какое значение имел Охрид и трудившиеся в нем подвижники для христианской культуры, для христианской истории. И напомню вам, что трудами учеников святых Кирилла и Мефодия достаточно быстро был выполнен перевод корпуса богослужебной литературы на славянский язык. Если мы будем вспоминать европейскую историю, то мы прекрасно знаем, что на протяжении столетий богослужебным языком оставалась латынь, естественно, не способствовавшая усвоению ни истории, ни пониманию текстов. Тогда как болгары и затем другие славяне, в том числе и древние русичи, получают возможность слышать Слово Божие на своем родном языке. И замечательно, что это тот самый язык, который, если мы сейчас с вами будем его читать, имея некий навык и некую практику в богослужебной жизни и в чтении рукописи, то он нам понятен. И когда сослужат представители разных славянских церквей, то это один и тот же самый язык. И ученики святых Кирилла и Мефодия действительно проделали огромную работу. Были переведены не только Новый Завет, не только отдельные книги Ветхого Завета, а география. Если кто-то интересуется христианской письменностью и имеет возможность читать различные научные труды, то всегда будет сталкиваться с тем, что древнейший перевод выполнен в X, XI, XII веках тех или иных сочинений, как я уже говорила, о географии, то есть повествующие о житиях святых, различных назидательных повестей, переводились, надо сказать, и исторические сочинения, такие как, например, повесть об Александре Македонском. То есть вот эта работа, выполненная в IX-X веках, она подготовила христианизацию славянских земель в дальнейшем, и в частности Киевской Руси, потому что в Киеве имели возможность переписывать уже выполненные переводы на славянский язык, не тратя собственные силы на перевод. И прологи, так называемые прологи или синоксари, где были собраны жития святых, как раз выполнены вслед за работой учеников Кирилла и Мефодия. И это действительно давало возможность глубоко проникнуть в суть той веры, которую принимали, почувствовать ее различные оттенки, нюансы. И не случайно уже в культуре Киевской Руси мы с вами знаем разные грани святости. Это и преподобные, это и мученики, это и святые князья. То есть весь тот спектр литературы христианской, географической, которая была унаследована, он как бы оживает в деяниях преподобных русских. И, соответственно, чудеса, которые происходили от икон, чудеса от святых мощей, все то, что записывалось, это тоже было в традициях фиксации кратких летописцев, которые велись в славянских землях. И один из древнейших экспонатов – это Боянская псалтырь, маленькая книга, выполненная из пергамена, имевшая тоже сложную историю, потому что рукописи, хоть они и не горят, но они иногда теряют свои страницы, их восполняют. Так происходило и в средние века. И так называемое «Добрейшего Евангелия», замечательные миниатюры, где коленопреклоненный писец, поп Добрейша или Добрила, он так подписан, представлен в молении апостола Иоанна Богослова. Это действительно уникальная композиция, которая изображает, собственно говоря, человека, трудившегося над текстом. Это большая редкость. А с другой стороны, дает возможность представить, как украшались рукописи. В дальнейшем, в XIV-XV веках, на русскую культуру было оказано очень сильное воздействие именно болгарской книжной традиции, поскольку те орнаменты, использовавшиеся в украшении рукописи, приходили к нам с приносимыми книгами, с монахами, которые присылались из Константинополя и были болгарами по происхождению. Обмен, который всегда присутствовал между паломниками, между монахами, посещавшими те или иные монастыри. И это очень интересно с точки зрения развития языка, потому что именно в этот период исследователи отмечают влияние южнославянских элементов языка, оказавших потом влияние на сложение русского языка в том числе. И многие орнаменты, которые мы с вами увидим, так называемая балканская плетенка, плетенный орнамент в рукописях, он использовался и для украшения царских врат. Он имел очень широкое хождение и бытование среди резчиков, только выполнен был в ином материале.
Дорогие телезрители, время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.